После этого разговора я стал думать, что все обошлось. Я ошибся. Был уже почти вечер. Я у себя во дворе ждал, когда прибегут ветерок и ветка, чтобы идти к Витальке. А пока их не было, я воевал с крапивой. Это были гвардейцы кардинала Ришелье. Мы дрались честно, на равных. У меня была новенькая деревянная шпага. У гвардейцев ядовитые жало и кусачие листья, похожие на зеленые ладони. Руки и ноги у меня были красными от жгучих укусов, а клинок – зелено от вражеской крови. Сквозь плотный строй врагов я прорубился к кардинальскому капитану, самому высокому кусту с седой от старости верхушкой. «Эй, вояка, шагай сюда!» – услышал я. В калитке стояли Клим и Галка. «Чего надо?» «Нам ничего», – ехидно сказал Клим. «А вот завучу надо чего-то. Велела тебя доставить, живого или мертвого. И сию минуту». Видно было, что он не врет. От ожидания неприятностей мне стало грустно и тревожно. Конечно, я не подал вида. Воткнул клинок в землю и храбро зашагал к калитке. Даже заметил вскользь, что уроки кончились, и завуч могла бы человека не беспокоить, когда он занят своими делами. Галка посмотрела на меня сочувственно, а Клим хмыкнул. «Ничего, подождет твой сенокос». Он посадил Галку на раму, мне велел сесть на багажник, и мы покатили к школе. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее я нервничал. «Сиди, не брыкайся», — сказал Клим. «Что она, съест тебя, что ли?» Съест, не съест, а хорошего я тоже не ждал. Но не убегать же в самом деле. Клим и Галка доставили меня в школьный вестибюль. Клим сказал, «Ну, шагай. Знаешь, небось, где ее кабинет?» «Разумеется, я знал. Приходилось бывать. Не по своей воле, конечно. На лестнице я почувствовал себя неуютно. И не только потому, что боялся неприятностей. В школу я всегда приходил в форме, упакованный в серое сукно от шеи до ботинок. А сейчас меня взяли прямо на улице, будто перенесли сюда на машине времени из каникул. Растрепанный и сцарапанный, в шелушащихся пятнах загара, я совершенно не подходил школе. Ее строгим стенам, плакатам, портретам Гоголя и Пушкина и большим правилам для учащихся в такой же, как у портретов, раме. О ненавистной жесткой гимнастерке и кусачих штанах до пят я сейчас вспоминал, как о надежной броне, будто эта броня могла защитить меня от колючих глаз Веры Северьяновны, от ее гнева и вообще от всяких бед. Увы, от всей формы на мне был только черный лаковый ремень с латунной пряжкой, а за ремнем легкомысленно торчал деревянный кинжал. Разве такой кинжал – защита от бед? И я чувствовал себя так, будто меня в моей летней одежонке выставили в нетопленные зимние сени. С нехорошим холодком в животе я постучал в дверь кабинета. Голос Веры Северьяновны сказал «Войдите». И я, что делать, вошел. Пробормотал. «Здрасте». Вера Северьяновна сидела за громадным своим столом. Она отражалась в настольном стекле, как айсберг в квадратной полынье. Сбоку у стола сидел незнакомый мужчина в очках и с бородкой. Он смотрел на меня нормально, по-доброму, а Вера Северьяновна как на виноватого. «Подойди», — сказала Вера Северьяновна. Я дошел до середины комнаты, а дальше как-то не получилось. «Ну вот, этот самый», — сказала Вера Северьяновна мужчине и снова стала смотреть на меня. Словно хотела сказать, полюбуйтесь, что за красавец. Я почувствовал себя совсем незащищенным. Незаметно передвинул на животе рукоятку кинжала, чтобы закрыть дырку на футболке. Спрятал подмышки, перемазанные землей ладони. Но спрятать ободранные и зеленые от травяного сока локти было некуда. Еще мне хотелось втянуть в себя, как шасси, пыльные и сжаленные ноги. Но это тоже было невозможно. Я только беспомощно переступал кедами. «Встань как следует, перестань танцевать и опусти руки», – потребовала Вера Северьяновна. Я вздохнул и встал как следует. «Вот что, Лапников», – сказала Вера Северьяновна. «О твоем поведении мы побеседуем позже, а пока расскажи, как вы это устраиваете. Все эти ваши полеты». Я слегка пожал плечами. Что я мог рассказать? «Просто летаем». Вера Северьяновна рассердилась. «Не дергай плечами и отвечай, когда спрашивают. Василий Матвеевич специально пришел из института, чтобы разобраться в ваших фокусах. И будь уверен, разберется. Василий Матвеевич – кандидат физических наук». «Физик», – подумал я. «Теперь будет допытываться, как мы убираем силу тяготения и все такое». «Ты долго будешь молчать?» – сурово спросила Вера Северьяновна. Физик посмотрел на меня, на нее и вдруг сказал. «Можно мы побеседуем с глазу на глаз?» Завуч обиделась и возмутилась. Я сразу это понял, потому что она покраснела и стала дергать шаль на груди. Но сердитых слов физику она не сказала. Это ведь не со мной разговаривать. Она даже улыбнулась. «Хотите поговорить по-мужски? Ну что ж». И она вышла из кабинета. «Иди-ка сюда, Олежка», – тихо сказал Василий Матвеевич. Я вдруг увидел, что он очень похож на дядю Севу. Он поставил меня между колен, потрогал кончиками пальцев рукоятку кинжала, увидел дырку на майке, чуть-чуть усмехнулся и поднял глаза. «Ты расскажи по порядку, как и что, и ничего не бойся». Я рассказал, как нашли ковер, как летали. Только про историю с колокольней не стал говорить. Это для науки не важно. Физик не перебивал. А когда я кончил, он спросил. «Значит, вы никак не командуете? Никаких слов ковру не говорите? Захотели и полетели?» Я кивнул. Физик почему-то улыбнулся и задал странный вопрос. «А ковер-то новый?» «Нет, на вид совсем старый, но еще крепкий». Физик вдруг засмеялся, крепко сжал мои локти, а потом взъерошил мне волосы. А мне было совсем не весело. «Вы теперь заберете ковер?» – прошептал я и понял, что могу разреветься. Все еще смеясь, он покачал головой. «Не бойся». Я поверил и перестал бояться. Появилась Вера Северьяновна. «Ну что, товарищи мужчины, я уже могу присутствовать?» Физик вежливо сказал, что присутствовать она может. Мы уже все выяснили. «Вот как?» – удивилась завуч. «Так быстро?» «Да, видите ли, Вера Северьяновна, физика не занимается такими проблемами». «Да? Странно. А какая же наука занимается?» Физик улыбнулся и развел руками. «Боюсь, что никакая. Может быть, поэзия? Но это, по-моему, не наука. Что касается науки, то она такие явления не берется объяснять. Это с одной стороны, а с другой стороны здесь особой загадки и нет. В детстве многие летают. Кто на коврах-самолетах, кто просто так». «И что же теперь будет?» – слегка испуганно спросила Вера Северьяновна. А потом посмотрела на меня так, что я опять ушел на середину кабинета. Физик проводил меня взглядом. «Ничего не будет. Детство, к сожалению, быстро проходит». «Да, но пока оно пройдет. Вы представляете, что они успеют натворить? К тому же, Василий Матвеевич, я не понимаю главного, как они летают?» «Ну как? Видимо, силой воображения». «Что значит силой воображения?» – с досадой произнесла Вера Северьяновна. «Воображение у всякого есть, а ведь никто в небеса не прыгает. Я вот точно знаю, сколько ни воображай, а полететь все равно не смогу». «Охотно верю», – вежливо сказал физик. Вера Северьяновна долгим взглядом посмотрела на него, потом на меня, потом в окно. Постучала пальцами по столу. И опять взглянула на меня, уже обычным своим взглядом, как на виноватого. «Ты можешь идти, Лапников. Завтра придешь с мамой». «Вот тебе и на». «А чего я сделал?» – по привычке сказал я. «Не рассуждай, пожалуйста», – раздраженно прикрикнула Вера Северьяновна. «Сказано, привести мать. Вот и все. Приведешь, а там разберемся, что ты сделал». И тут я рассердился. Незаметно, не громко, а так, про себя. И понял, что больше не боюсь. Потому что зачем она зря кричит? Разве я стекла бил, или стенки царапал, или курил на переменках, или двойками зарос? Ничего подобного. Подумаешь, летал с Виталькой на ковре-самолете. Это наш ковер, а не ее. Надоела мне вся эта история, и захотелось ее закончить поскорее. Ясными глазами я взглянул на Веру Северьяновну, почесал левым кедом правую щиколотку и независимо сказал. «Мама завтра занята. Если хотите, я ее сегодня позову». Физик чуть-чуть улыбнулся мне. «Зови сегодня», — сердито откликнулась Вера Северьяновна. «Хоть сейчас?»
«Можешь сейчас».
«Вот и хорошо», — сказал я. Поправил за ремнем деревянный кинжал и ушел из кабинета. Дома я сообщил маме, что ее вызывает завуч, но я ни в чем не виноват, а все дело в ковре-самолете.
«Так я и знала», — сказала мама.
Она оставила на кухне свои дела, ушла к себе в комнату и через минуту появилась в платье, которое надевала, чтобы в гости идти или в театр. Красивая и строгая. Мама мельком глянула на меня и сказала: «Хотя бы рубашку переодел, на чучело похож». Но я торопливо объяснил, что все равно уже был сейчас в школе в таком чучельном виде, и что дело не в рубашке, а в том, что нам с Виталькой хотят запретить летать. Мама только рукой махнула, и мы пошли. Мы пошли рядом, красивая и решительная мама и ее непутевый сын в пленялой футболке, жеванных шортиках, с деревянным кинжалом за ремнем. Я видел, что мама слегка сердилась, но я не понимал, на меня или на кого-то другого. Когда мы появились в кабинете завуча, физика там уже не было. Мама села, а я так и остался у двери. Но теперь я не чувствовал себя беззащитным, потому что мама тут и вообще. Я стоял и ждал, а мама сидела и тоже ждала. «Я хочу поговорить о вашем сыне», — начала Вера Северьяновна. «Должна сказать, что он меня беспокоит». «Да?» — сдержанно сказала мама и внимательно посмотрела на меня. «Да. Насколько я помню, в прошлом учебном году он был ударником. Боюсь, что в этом году он им не будет».
«Но ведь год только начался», — заметила мама.
«Плохо он у него начался», — не выдержала Вера Северьяновна. «До чего додумались с Городецким? По воздуху летают».
«Так ведь дети же», — осторожно сказала мама.
«Вот именно, что дети. Пусть сперва окончат школу, а потом летают. Мы и на земле-то с ними едва справляемся. А что будет, если все дети по воздуху носиться начнут?»
«Все не начнут», — вмешался я. «Не у каждого же есть ковер-самолет».
Вера Северьяновна глянула на меня так, будто лишь сейчас заметила. «Выйди, Лапников, в коридор», — скучным голосом сказала она. «Вот так фокус. О моем ковре-самолете речь идет, а я выйди». Я растерянно посмотрел на маму.
«Иди, Олег», — строго сказала мама.
Я шагнул в коридор, обиделся и встал у окна. Из-за двери доносились голоса, тихие мамы и громкие Веры Северьяновны. Но разобрать слова я не старался, больно надо подслушивать. Потом голоса умолкли, и мама вышла из кабинета. «Пошли», — тихо сказала она. И мы пошли рядом, по коридору, по лестнице, по школьному двору. На улице мама положила мне руку на плечо и непонятно как-то сказала: «Ну что, Олежка?» Я поднял глаза. «Что?» Мама помолчала еще и серьезно спросила: «Значит, вы никак не можете не летать?»
«Не можем, конечно», – торопливо сказал я. «Ну как же, мама, не летать, если ковер-самолет?»
Мама сказала: «Ну и летайте». И мы летали. И в этом теплом сентябре, и на будущий год, когда снова пришло лето, и еще через год. Потом стали мы летать реже. Старше стали, и появились у нас другие интересные дела. Виталька в 8 классе начал влюбляться каждый месяц и парил в небесах без всякого ковра-самолета. А я увлекся писанием стихов и все время ходил огорченный, потому что городская газета не хотела эти стихи печатать. Ковер опять перекочевал в чулан, а в мезонине тетя Валя стала хранить сломанную мебель. Мы кончили школу и незаметно стали взрослыми. Не все получилось так, как мы мечтали. Ветка стала не балериной, а детским врачом. Она очень хороший врач, живет в Ленинграде, ее знают все ребятишки в районе. Ветерок добился, чего хотел, стал штурманом полярной авиации. У него есть сын Алешка, 3-летний карапуз. Здоровый, толстый, и пока ничуть не похожий на ветерка мальчишку. У меня врачи в приемной комиссии морского училища послушали сердце и посоветовали подумать о сухопутной профессии. Я стал писать книжки для детей и теперь, по правде говоря, очень рад, что выбрал такую работу. Виталька, то есть Виталий Андреевич, живет в Подмосковье и работает учителем рисования. Ведет уроки, ходит с ребятами в походы, учит их рисовать радуги, закаты, месяц над озерами, рощи, синие реки, всю красоту земную. Но не только этим он занят. Недавно Виталий прислал мне толстый журнал искусства. И там на вклейках напечатаны картины молодых художников, которые получили премии на всесоюзной выставке. Есть там картина художника В. Городецкого «Воспоминания о детстве». Над зеленой землей с разноцветными крышами и грудами деревьев, под светлыми утренними облаками плывет ковер-самолет. На нем двое мальчишек. Один сидит на краю, свесив загорелые ноги. Одна нога босая, с другой сандалии тоже вот-вот свалится. Мальчишка запрокинул лицо, смеется и смотрит на облака. Под облаками горит на солнце пестрый прямоугольник воздушного змея. Другой мальчишка лежит на животе, подняв пятки и глядит вниз. Там внизу, у крылечка, желтого от свежих досок, стоит девчонка. С высоты она кажется совсем маленькой, да и на самом деле небольшая. Девчонка не смотрит на ковер-самолет. Она глядит на крышу, где мальчик в бьющейся на ветру зеленой рубашке тянет нитку змея. На картине буйное лето, такое, что кажется, будто пахнет лебедой, полынью, речным песком и нагретыми досками заборов. Я смотрел на картину, и мне было радостно и грустно. Радостно, потому что картина радостная. Грустно, потому что словно распахнулось на миг окошко в детство. В ту страну, куда нет возврата. И еще я почувствовал зависть к Витальке. Он так здорово рассказал в картине про сказку нашего детства. А я? Чем я отблагодарю ковер-самолет? И я решил написать про него книжку. Вот эту, которую вы прочитали. Но чтобы написать эту книжку, мне надо было съездить в родной городок, все вспомнить. А я боялся ехать. Мне казалось, что город окажется не таким, каким запомнился. Дома будут низкими и старыми, улицы узкими, река не широкой и мутной. Но я ошибся. Город был прежним. Деревянные дома стояли, как высокие терема, и сверкали большими окнами. Дворы остались просторными и зелеными. Там, как раньше, словно праздничные флаги, хлопало по ветру белье, и шумно играли мальчишки. Меньше стало деревянных тротуаров, больше многоэтажных домов, а на реке гудели новые белые теплоходы. Но также пахло с берега сырым песком, просмоленными лодками и мокрыми бревнами. Такие же высокие травы стояли вдоль заборов в переулках. Дом, в котором я жил с мамой, дядей Севой и Ленкой, снесли. И на его месте строился девятиэтажный корпус, а тетя Валин дом был цел. И тетя Валя жила там, как в давние годы. Она стала вся седая, но характер ее ничуть не изменился. Мы полдня просидели с тетей Валей, вспоминали те дни, когда я и Виталька жили в мезонине. Я несколько раз собирался спросить, где ковер-самолет, но не решился. Мне начинало казаться, что это была просто сказка. Тетя Валя достала Виталькины детские рисунки, наших бумажных солдатиков и даже пушку, сделанную из катушек от ниток. Пушка была в исправности, даже с резинкой. Хоть сейчас стреляй. «Какие ужасные сражения вы устраивали!» — воскликнула тетя Валя. «Весь дом качался! Все-таки вы были настоящие сорванцы!» «Мы были невозможные люди», — со смехом сказал я. «Нас надо было выставить во двор и не пускать в дом, пока не научимся вести себя прилично». «А что вы делали с граммофоном? И, наверное, думали, что я не знаю». Я вздохнул. Граммофон, укрытый вязаной салфеткой, стоял по-прежнему на месте. И часы с кукушкой висели где положено. Кукушка обезголосила, но каждые полчаса добросовестно вываливалась из своего окошка и разевала клюв. От тети Вали я пошел бродить по улицам. В квартале от нашего дома я заглянул на широкий двор. Там, в траве у дровяных сараев, играли ребята. Они устроили не то цирковое представление, не то соревнование по вольной борьбе. Кажется, все-таки соревнование. Пара за парой выходили на лужайку, и начиналась схватка. Борцы старательно сопели, падали, поднимались, опрокидывали друг друга. А зрители, сидя на поленницах и в траве, галдели и свистели, как все болельщики на свете. Я подошел. В первую минуту меня не заметили. А потом громкоголосый мальчишка с сердитой темной челкой на лбу оглянулся и спросил: «Вам кого?» Я не стал ничего придумывать и притворяться. Сказал, что раньше жил в этих местах, а теперь хожу и вспоминаю детство. «Можно посмотреть, как вы играете?» Мальчишка пожал плечами, а потом согласился. «А чего ж, смотрите!» Я шагнул ближе и увидел, что они борются не на траве. Ребята боролись на ковре, и я сразу узнал его. Нет, я ничего не сказал в первый момент. Я просто смотрел на знакомые узоры, по которым катались два 9-10-летних бойца. Круглоголовый рыжий мальчик с веселыми глазами и его соперник, щуплый и большеглазый, с редкими конопушками на скулах, в синей майке без рукавки. «Знают они или не знают, какой это ковер?» – думал я, и меня слегка знобило от волнения. Они не знали. Они катались по ковру, переплетаясь коричневыми в белых царапинах руками и ногами, хватили по нему пятками, втыкались в него носами и даже не догадывались, какое чудо под ними. А ковер спокойно лежал, дожидаясь, когда кто-нибудь откроет его тайну. А может быть, уже и не ждал? Рыжий мальчишка прижал своего худенького соперника к ковру лопатками и вскочил. Зрители захлопали, но жидковато, а девочка с растрепанной косой сердито сказала: «Конечно, у них весовые категории разные». «А я виноват», — сказал рыжий мальчик и заморгал. Его противник молча поднялся и тихо пошел в сторону. Девочка внимательно смотрела ему вслед. «Ребята», — сказал я, — «послушайте, откуда у вас этот ковер?» Мальчишка с сердитой челкой подозрительно глянул на меня. «А что?» «Да так, интересно». «Тетенька одна дала», — объяснил рыжий победитель. «Вот ему». Он кивнул на проигравшего мальчика. «Мы цирк устраивали у него во дворе, а она рядом живет, вот и подарила. Это хороший ковер, на вид старый, зато мягкий такой». «Я знаю», — сказал я, и понял, что делаю решительный шаг. Когда-то это был мой ковер, наш с товарищем. Это был ковер-самолет. Они сдержанно засмеялись. Они приняли мои слова за неудачную шутку взрослого человека, который заигрывает с ребятами. «Не верите», — проговорил я и понял, что ничего не смогу доказать. «Ну ладно, а мы на нем летали». «А вы сейчас попробуйте», — сказал мальчик с щелкой. «А что?» — подумал я. Но тут же понял, что не решусь. Я представил, как большой, взрослый, в отглаженном костюме, сижу посреди двора на старом ковре, а кругом язвительно хохочут мальчишки. Неловко улыбнувшись, я сказал: «У меня не выйдет, я уже большой». «А как на нем летают?» — вдруг требовательно спросила девочка с растрепанной косой. «Очень просто. Надо представить, что летишь, и он полетит».
«Ура! Я представил!» – дурашливо заорал мальчишка с челкой и животом бухнулся на ковер.
«И я! Ура! Мы тоже представили!» – закричали остальные, и на ковре тут же выросла куча мала. Даже девочка с косой кинулась в свалку. Только худенький мальчик в синей майке остался в стороне. Он сидел на деревянной колоде, обняв коленки и упершись в них подбородком. На миг мы встретились взглядами, но он тут же отвел глаза.
«Эй, кончайте, мне шею отдавили! Отпустите ногу!» — раздавалось из кучи.
Потом кто-то самый находчивый крикнул: «Сейчас мультики по первой программе в 16:20!» Куча рассеялась. Бывшие борцы и болельщики кинулись по домам, к телевизорам. На меня они даже не оглянулись. Только девочка на бегу крикнула: «До свидания!»
Мне стало грустно. Я поглядел им вслед, а потом опять повернулся к ковру. И увидел, что я не один. Мальчик в синей майке не убежал со всеми. Он стоял у края ковра, тоненький и побледневший так, что его конопушки казались темными зернышками. «Скажите», — начал он, и голос у него был какой-то виноватый и в то же время требовательный. «Скажите, пожалуйста, вы пошутили, да?» Я переглотнул от волнения и тихо сказал. «Нет, не пошутил». «Но так не бывает», — проговорил он негромко, но почти сердито, и глаза у него потемнели. «Бывает», — сказал я, не отводя глаз. Мы помолчали. Во дворе нарастала непонятная тишина. «Не бывает. И все-таки бывает, да?» — спросил он шепотом. «Да», — сказал я. «И надо просто представить, что летишь?» — спросил он почти беззвучно. Было тихо-тихо кругом. Только еле слышный звон доносился из травы. Может быть, это звенели солнечные лучи или само лето. Не отрывая от меня глаз, мальчик медленно встал на ковер коленями, потом сел, отвернулся от меня, зачем-то погладил ковер, потом плавно вытянул над ним ладонь. Ковер приподнялся, замер на секунду в полуметре от земли и тихо заскользил над верхушками травы. Мальчик негромко вскрикнул, скатился на землю, вскочил и со всех ног бросился ко мне. Он обхватил меня, прижался всем телом, и я почувствовал, как прыгает под майкой его сердце, словно упругий мячик, с разгона влетевший в тесный угол и заметавшийся между стенок. Он отчаянно смотрел на меня, запрокинув лицо, и в темной глубине мальчишкиных глаз перемешались испуг и восторг. «Не бойся», — сказал я, — «поверь мне, это не страшно». Он улыбнулся, словно говоря, «Я понимаю, но я еще не привык». «Смотри, он ждет тебя», — сказал я мальчику. Ковер и правда ждал, опустившись на траву. Мальчик вздохнул и толчком оторвался от меня. «Шагай, не бойся». Он постоял, кивнул, заправил выбившуюся из-за пояска майку и, оглядываясь на меня, пошел к ковру-самолету. Он шел медленно, однако ни разу не остановился. Я смотрел, как он идет. Я немного завидовал. Вся сказка была у него впереди. «Будь счастлив, мальчик».